В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, наш умный парень Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
В YouTube-канале «Говорит Москва», ну, можно нас смотреть, телеграм-канал, телеграм-бот для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», смски плюс 7925-888-948, и телефон прямого эфира плюс 7495-7373-94,8. А про интеграцию сразу давайте поговорим, как выборы президента Российской Федерации показали уровень интеграции новых территорий в страну.
Прежде всего, выборы в новых наших регионах показали силу духа русских людей и их сплоченность. Потому что все эти дни были обстрелы, причем в Херсонской области и в Запорожской были конкретные и обстрелы, и диверсии в отношении именно избирательных участков. В Запорожской области вообще погибло член участковой комиссии в Бердянске, ну, чуть за несколько дней до начала голосования, заминировали ее машину, старенькую Таврию, 1,5 килограмма тротила подложили, а она ведь даже не возглавляла участковую комиссию, то есть член участковой комиссии, педагог городского дворца пионеров. Была попытка взорвать в Бердянске участок и в Скадовске, это в Херсонской области, и в Новой Каховке дроны «Камикадзе» тоже атаковали участковые комиссии. Бил враг по Донецку, был прилет «Хаймарса» в Алчевск Луганской Народной Республики, и мы все с вами видели, как несколько дней убивали людей мирных в Белгороде. И одновременно мы видели потрясающие примеры героизма, да, и сплочения русских людей. Ну, про героизм, да, это история мальчика Димы, 9-летнего из Белгородского района, который накрыл своим телом сестру, свою 9-месячную. Ну, к счастью, все остались живы, но, да, там, в общем, ранены не чуть-чуть, и малышку зацепило, и брата ее мужественного. И очень трогательный момент был в воскресенье, когда в Геническе, в Херсонской области, по центру города прошла целая колонна не только молодежи, а, в принципе, жителей, херсонцев, которые знают, что такое жить под обстрелами, с флагами России, с огромным плакатом «Белгород, мы с тобой», скандировали лозунги. Это очень такой был, ну, трогательный, да, момент.
Сейчас с той-то стороны, там наверняка вы же наблюдали кампанию по девальвированию вообще избирательного процесса и того, что происходит, потому что всех согнали, всех заставили, а на самом деле они хотят и так далее.
Нет, ничего, я хочу сказать, ничего не получилось. Ну, надо нашим слушателям объяснить, что я там действительно провел несколько недель в ходе избирательной кампании, и 2 из 3 дней голосования я был непосредственно в наших новых регионах, сам воспользовался технологией мобильный избиратель, открепился, голосовал в Мариуполе. Вот, но при этом я такой объективно внешний человек, да, потому что сам я ленинградец, петербуржец, который 2 года назад поехал туда в свою командировку короткую журналистскую, увидел людей, стал с ними общаться и, что называется, пропал. Понял, что надо там мне быть, надо этим людям помогать. А с тех пор только укрепился в этой мысли, потому что у меня 1000 знакомых, 1000 историй, которыми я тут могу до утра рассказывать именно о потрясающих людях, которые там строят мирную жизнь, которые столько лет шли домой, обратно в Россию. Что касается фейков, Женя, значит, ну, ничего не получилось, потому что был сначала первый вброс традиционный, значит, никто не идет на выборы. Там бах, все смотрят фотографии, очереди стоят.
Это их под автоматным...
Да, совершенно верно. Следующее. Под дулом автомата несчастные люди идут. Смотрят видео, люди очень счастливые, смеются, веселятся, там концерты, они танцуют. В Херсонской области был фестиваль «Херсонская самобранка», там три дня, значит, потчевали. Это моя, знаете, скажу в шутку, личная такая микродрама. Первый день был день борща, но я должен был уехать, уехал за полчаса до того, как стали разливать первую посудину.
Так.
Второй день был шашлыка, а третий день, вот в воскресенье, я уже приехал в Москву участвовать здесь в ночи выборов, а там блинный был день. Таким образом, ты смотришь это видео, там все понятно, что люди счастливы, значит, про несчастных, согнанных под дулом тоже ничего не получается. Поэтому перешли к реальному террору. А почему, еще раз подтвержу, не получается? Ну, я периодически читаю разные перлы, которые в укропабликах, там и в разных, так сказать, укрСМИ, на Мове, там они анализируют мою деятельность в новых регионах, и вообще ничего не было, ни остроумного и оскорбительного не было, а просто они возмущались. Вот, смотрите, Малькевич рассказывает, что в Скадовском районе люди, значит, радуются. Безобразие! Да как он может, а как они могут?
Радоваться.
Все, да, больше ничего. А еще их очень зацепило, что я двигаю фразу. Сейчас я объясню, вот, может, вы поможете понять, что их в этом так зацепило. Мне мои знакомые, донецкие девчонки, рассказали, это не быль, наверное, поговорка, да, наверное, поговорка, но жизненная очень. Значит, мальчик ищет себе в жены девочку из хорошей семьи, а мужчина – женщину из Донбасса. Глубокая мысль, могу развить, потому что действительно и красивые девушки, и, ну...
Самоотверженные.
Да. Ну вот все то, что говорил Николай Алексеевич Некрасов, просто все-таки там коня остановит, в избу зайдет, здесь все само собой, но при этом еще и красивые, и пассионарные. И вот я, так сказать, эту фразу, она мне понравилась, я ее использовал, когда 8 марта поздравлял наших с вами коллег в Донецке, девчонок с 8 марта, разные там дарил им подарки, но в основном, конечно, я привез и подарил им 30 тактических аптечек. Вот, в основном, ну, опять же, чувство юмора какое, потому что половина этих аптечек были компактные для девочек, и такого, ну, как бы, нейтрального черного цвета. И они говорят, ой, спасибо, Сан Саныч, как говорила Коко Шанель, значит, у каждой женщины в гардеробе должно быть черное платье, маленькое черное платье.
Не,
у нас к маленькому
да?
черному платью будет маленькая черная тактическая аптечка, так. чтобы, значит, вот нарядными идти на работу. Это тоже вот к вопросу про девушек из Донбасса, которые над проблемами своими жизненными могут шутить. И
да.
Я это все говорил, это все вышло там в эфир, и вот тоже потом пишут, вот этот Александр Малькевич, он там вот это все говорит, и не понял, что их возмутило, честно говоря. Видимо, то, что я занимаюсь пропагандой достоинств женщин
Донбасса. Женщин.
Да.
Но, Александр Александрович, с учетом того, что вы общаетесь очень много с людьми на новых территориях, у них у самих есть понимание того, с чем связано вот это абсолютное... вот эта ненависть по отношению и к ним, как к людям, которые сейчас граждане Российской Федерации, ну и к Российской Федерации как таковой.
Мне кажется, вот все крутится вокруг того, что борьбу за умы с треском в 22-м году Киев проиграл. Не смогли никакой содержательной повестки предложить. То есть любой разговор с той стороной, ну, превращается в поток просто какой-то даже не фекальный, я не знаю даже, как определить. Ну, то есть, поток запредельной ненависти, и все.
А что хотят-то?
Хотят, ну, вот как бы, да. Хотят они земли, хотят. То есть, мы же давно это выяснили, люди им там не нужны. Поэтому, значит, выметайтесь, образно говоря, там, из Донецка, оставьте все,
То есть они нам предъявляют, что мы идем за землей, хотя мы говорили, что мы защищаем людей. И если так складывается, что людей можно защитить только присоединением территории, мы это делаем. Но территория здесь вторична. У них, наоборот, прежде всего территории. Поэтому
да,
Крым, там Севастополь.
Ну, потому что там... И все это ведь было ограблено. Слушайте, вот я проехал все там... Ну, в общем, везде был. Я не только в наших четырех новых, но и в Харьковской области, и в Купинске, и в Изюме, и много где. Я помню свою первую реакцию в Херсоне в июне 22 года. Мы там ехали, какие-то заброшенные, заколоченные дома, там бойницы, разбитая дорога. Ну, и я, так сказать, чтобы, знаете, для поддержания разговора сопровождающему говорю, да, так сказать, мол, вот война потрепала-то. Они говорят, Сан Саныч, вы чего? Здесь не было ничего. Это вот жизнь наша, так сказать, с 91-го года, следы правления Киева, как это, символы незалежности. Ну, то есть в крайнем запустении находился город, и таких мест огромное количество там. Поэтому люди в 22-м году и уже к 23-му, к выборам региональных и местных органов власти, все увидели. Там такая стройка, такие улучшения жизни элементарные. Я помню, как в Геническе мы ходили по школе с министром просвещения России Сергеем Сергеевичем Кравцовым. И, ну, то есть, это ведущая школа, потрясающий коллектив, учителя хорошие, дети классные. А там и туалеты были, ну, в запредельном каком-то состоянии безобразном. Столовой не было как таковой. Ну, то есть, все строилось по остаточному принципу. И поэтому мы предлагаем повестку созидания, а та сторона...
Но вы сказали, что в 22-м году они там проиграли борьбу за умы, но ведь как раз и многие говорят, что и 22-й год стал следствием того, что мы на протяжении 25 лет проигрывали вот эту борьбу за умы, и их, как это, очаровали, что там, одурманили, и вот поэтому вот это абсолютно даже не животная ненависть, а какая-то
Жень,
запредельная
появилась. Жень, вопрос очень сложный, он болезненный. То есть мы... За их умы вообще тогда не сражались. Мы и внутри своей страны-то очень много профукали. А там, особенно с 2014 года, шла очень плотная, жесткая идеологическая работа. И я не стесняюсь говорить о том, что нам многие моменты имело бы смысл позаимствовать. Потому что, да...
Стиль вы имеете в виду, да? Как можно промыть мозги?
И стиль, и подходы, и какие-то законодательные истории. Да, тут же всегда, когда я эти темы озвучиваю, выбегают люди, они обычно все в белом пальто, в белых перчатках.
Как вы можете? Как такое говорить?
Да,
мы
да,
же
да,
старались,
и...
мы же...
Нет, Жень, а есть что? Другая фраза. Как вы можете? Мы никогда не опустимся до их уровня. Мы не такие...
Да
как
в том-то
они.
И дело, там вот не пропускание. Да,
конечно. Я, ну, даже если пропускание, слушайте, хорошо, вот против нас вышли люди, они воюют с нами. Воюют. А даже не по всем правилам, а без правил воюют. А мы говорим, а мы вот будем вот по-другому. Мы как Монте-Кристо.
Ну, мы по-своему, да, мы по-своему.
Ну,
да.
Так это...
Но, с другой стороны, понимаете, если мы говорили, что для них ни Женевских конвенций ничего, и вот эти ужасные там кадры пыток с их стороны, наших пленных, это же не значит, что как раз
правильно.
Это вот...
Конечно.
Не про...
Мы же,
не
я же говорю про
информационную,
я же говорю про информационную составляющую.
Информационную,
то есть
да.
Я, ну, вот про свой блог, что называется.
Про информацию, конечно.
А она тоже там, ну, то есть там нету... Не то, что там двух точек зрения, полутора, там одна точка зрения. Мы знаем, по всем каналам идет этот круглосуточный марафон. Про...
Сражайтесь.
А?
Сражайтесь.
Ну,
с
примерно,
русскими.
Да. То есть ты как бы с кнопки переключаешь, там везде вот круглосуточно рассказывают про перемогу, про борьбу. Да, выдумывают разные истории, но, например, есть комиксы, которые выпускаются... про там ужасных орков и про их там героических героев, включая детей и собаку, пес-патрон. Ну, это реальный пес. Там раньше, когда приезжали все эти вот разнообразные гости, там Трюдо и прочее, там Мудо, они все, значит, с псом там фотографировались, целовались, лобызались. Ну, хорошо, а у нас? Ну, вот у нас вышел не так давно комикс, который сделала моя команда про херсонского енота, который путешествует в Москву через все новые регионы. Ну, мы это сделали на свои деньги, там, тиражом в 1000 экземпляров, он разошелся, мы делали допечатку, он снова разошелся, была презентация на выставке в форуме, значит, «Россия» на ВДНХ, там тоже все расхватали, берут взрослые, всем нравится, но и все.
И никак.
Ну, а что как? Ну, то есть, по-хорошему, должен прилететь друг-волшебник в каком-то красивом вертолете и сказать, давайте мы сделаем там миллионным тиражом и всем раздадим по стране. Но так не происходит.
Так недооценка, что ли? Вы же опытный медиа-менеджер как раз. Вы же можете определить, почему так. Это недооценка той самой мягкой силы. То есть мы не можем внедриться в сознание. У нас есть, знаете, вот это вот собрание партии. Сегодня
нет,
мы
Жень,
будем
отвечу на вам,
с вами.
Я отвечу просто вам. И мое глубокое убеждение, что мы находимся до сих пор в плену. Кстати, об этом говорил Дмитрий Анатольевич Медведев очень верно. Нам навязали раньше кучу разных ограничений законодательных. У нас бесконечные бюджетные правила. То есть вот я к вам приду, вы будете изображать из себя там какого-нибудь министра. Я скажу, Евгения, смотрите, какой комикс крутой. Говорит, отлично, Александр, сейчас вам нужно записаться на какую-то программу. Через 3 месяца вы оформите заявки, подайте еще через месяц, потом будет рассмотрение, и если все будет хорошо, где-то к концу года вы можете получить на это бюджетную поддержку, но имейте в виду, вы там должны будете отчитаться за все. Если вот у вас вот по статье написано приобретение килограмма скрепок, а вы купите килограмм и 100 грамм, то...
Но вы говорите про техническую часть, я же говорю про часть такую,
Я говорю вот про то, а это беда, о которой я начал говорить с весны 22-го года, когда
слишком
началась
долго всё, да?
У нас информационная война, ну и не только, да, там специальная военная операция, война против нас, и все то время, что и до начала СВО против нас вели эту информационную войну, у них наличка, так сказать, там, они закупали трафик там каких-то блогеров, там, лили на нас потоки грязи, а... Когда мы говорим, дайте нам информационные патроны, сейчас мы проведем аукцион, отторгуемся, через 3 месяца будут поставки. Ну все, ну вот, вот и весь.
Есть интересная тема, кстати, раз уж мы про информационку с вами говорим, это к вопросу о том, какие задачи стоят перед информационным сектором сейчас, потому что я подсмотрела очень любопытную мысль у философа Алексея Чедаева, который говорит, что как раз вот эта тема, значит, обливали там зеленкой, йодом, вот эти вот акции, которые были во время выборов. Это демонстрация противникам, и не в первый раз причем, и в достаточно массовом масштабе, как они могут превращать живых людей в такие дроны-камикадзе фактически.
О, отлично, сейчас поговорим.
Манипулятивная, давайте. Вот это любовь к манипулятивным практикам. Ведь это же и про информационку то же самое. Кругом манипуляция.
Так. Сколько у нас минут до перерыва, чтобы 7. Я выступил с лекцией? Хорошо.
Значит, ну, я вас буду прерывать, чтобы не было как лекция.
Так, Алексей Чедаев – это блестящий мыслитель, и он... все-таки практик. То есть, помимо того, что он блестящий, у него теоретические вот выкладки, он, что называется, руками тоже работал в разных сферах. Это первое. Второе. Да, мы увидели страшную вещь. А вы смотрели когда-то этот вот «Голый пистолет», комедию с Лесли Нильсоном?
Да, 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 конечно.
Там же в первой части это и было, когда нажимали на брелок. И...
Все уже снято, все уже есть.
Ну вот, и то есть тогда там это как комедия была, что на любого человека можно было раз и превратить в убийцу. А теперь мы видим, что действительно владеющие технологиями НЛП западные специалисты плюс украинские исполнители зомбируют наших людей. Я почему завелся? Да потому что меня раздражает, когда у нас разные деятели плюс юмористы все до сих пор это все, значит, высмеивают в режиме...
Несерьезную, да.
А, это колл-центры, ха, зэки из колонии звонят, давайте мы эту сценку сейчас обыграем.
Нет, это жуткое оружие манипулятивное, жуткое абсолютно.
Какие зэки? Это сотни людей, которые работают в этих колл-центрах, центрах информационных спецопераций на Украине. Они натасканы. Вот две дичайшие были истории. во время этих выборов. Сейчас в одной из них пенсионера, отца погибшего бойца СВО, они зазомбировали, он отдал им 5 миллионов рублей компенсации за павшего своего сына, а потом они ему стали говорить, что деньги вернем, надо только пойти, значит, там и то ли заминировать участок, то ли еще что-то, но поскольку это дело было в ДНР, он пошел, конечно, к правоохранителям, но, тем не менее, вот взрослый человек, так сказать, да, отдал деньги. А самая страшная история была в Северной Осетии, где беременной жене бойца рассказали, вот это вдумайтесь, я сейчас медленно буду говорить, что на избирательном участке есть агенты СБУ, которые получили доступ к спискам избирателей, и для того, чтобы помочь, что называется, партии и правительству, обращаемся к вам, потому что вы жена бойца, надо прийти на участок и эти списки уничтожить, там, сжечь, потому что люди... в опасности.
Еще была история с женщиной какой-то, преподавателем института, которая набрала кучу кредитов, потом ей сказали, что чтобы вы эти деньги вернули себе, тоже идите...
Это да, нет, это-то практикуется постоянно, что верните деньги, поэтому совершите что-то, но я же говорю уже про новый высокий уровень, уже не про кредиты, а про то, что здравствуйте, Евгений, вы же патриот, мы к вам как к патриоту обращаемся.
Да, да, да.
Я хочу, чтобы вы знали... Там на участке враг притаился. Надо прийти, облить его зеленкой, там, не знаю, поджечь, и вы поможете своей стране. И люди встают и идут это делать. А это все потому, что у нас еще и медиаобразованием нет. Нет у нас такой дисциплины ни в вузах, там, ни в школах.
До критичности мышления просто не хватает.
Ну,
вообще. Хотя, с другой стороны, какие люди попадались
будет, как
на удочку.
Это один подраздел в этой дисциплине. Но. Надо людям объяснять, и в том числе не просто, типа, мы вас предупредили, вам сейчас позвонят, ух, не верьте, а показывать, ну, варианты ответов, варианты ходов. Вам позвонили, сказали это, вы на это должны сказать то-то, то-то.
Да, просто положить трубку. Просто положить трубку и не вестись на это. Но как? Ну, как вот... у них, откуда у них вот эта любовь,
Жень,
и самое главное,
знаете,
к манипулятивным практикам?
Я буду поднимать такую табличку с плакатом. Мы не такие, как они. Вот это ответ на все. Мы не опустимся, мы не будем, мы не такие, вот мы не такие.
Так мы и не будем ими манипулировать-то.
Мы должны серьезно относиться к угрозам, которые существуют.
Это правда.
А не вот эти хихи-ха-ха, там звонят кибермошенники и какой-то... И вот еще часто, знаете, такой бессмысленный надрыв. Как они посмели у пожилого человека отобрать последние накопления?
Ну, как они посмели в жилой дом ракетой зарядить?
Ну, конечно. Ну, то есть, и об этом и речь. Они планомерно по всему фронту, значит, вот с нами ведут такую войну, а у нас отдельные деятели до сих пор руки заламывают, говорят, вот фашисты. Ну, берегитесь.
Здесь, знаете, еще что немножечко, конечно, расстраивает, когда вот эти террористические, понятно, почему эти атаки происходят по Белгороду, в частности, сейчас усилившиеся. И вот у нас трактовка идет такая, да, что на поле боя у них не получается, но они, соответственно, терроризируют местное население. Это действительно так.
Да.
Но это же не снимает вопроса, почему территория Российской Федерации так интенсивно обстреливается.
Больше вам скажу. Вот я
врагом.
И сегодня был...
А? Врагом. Врагом.
У нас, да, и сегодня там на одном эфире был, и до этого. Есть такой тезис, он часто озвучивается, необходимо создать буферную зону.
Да.
И я спрошу, а вы как себе это представляете?
Буферная зона?
Да.
Вы имеете в виду?
Да.
Ну как, ну чисто с одной точки зрения это может быть просто там выжжена земля, с другой это наличие каких-то баз
отлично,
и прочее.
Отлично, это
да.
Можно совместить. Но, значит, если это выжженная земля на сотни километров, и там все равно должны быть наши базы.
Конечно.
А они тоже будут обстреливаться. Круг замкнулся, понимаете?
Ну, они условно с территории Польши якобы не будут обстреливаться.
Да, значит, тогда вся Украина должна стать буферной зоной.
Ну, либо дать какие-то гарантии безопасности и на оставшейся территории Украины разместить российские базы. Что мы вам доверяем,
это,
хорошо.
Это логично,
но там будут российские
вариант,
базы.
Она должна быть нейтральная страна с нашими базами, да.
Александр Малькевич с нами, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Малькевич с нами, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате Российской Федерации. Ютуб-канал «Говорит Москва». Мы продолжаем. Вы сказали про мягкотелость, да, еще в первом блоке. Можете продолжить мысль свою. С нашей стороны мягкотелость.
Ну, хорошо, давайте вот порассуждаем. Можем ли мы себе представить, чтобы на Украине, а на самом деле и в целом ряде других государств, которые к нам относятся плохо, мягко говоря, выходили бы в социальных сетях посты в нашу поддержку?
Нет, наверное.
Да даже слово «наверное» здесь. Ну, то есть, если вы на Украине напишите какой-то... Там, о чем мы говорим, там людей хватают...
Сразу в дверь позвонят тут же.
Хватают людей... И реальные сроки им выписывают за лайки. Не за лайки? Репосты, за лайки каких-то там постов.
А прям отслеживают, или... мониторят,
что ли, лайки? Да, они реально мониторят соцсети очень плотно. И за какие-то там пару добрых слов в поддержку России, там ты можешь, нам, по-моему, на 5 лет минимум приехать. А кому-то и больше дают. А... Как я уже говорил в первой части, у нас сразу кто-то выйдет и скажет, мы не такие, мы так не опустимся. Почему? Мы
так сейчас... нас это сатрапами считают, что у нас вот закон о фейках, об иноагентах. Ну, с той стороны разговаривают. Да и внутри страны, кстати, тоже такие люди есть, поверьте. Вы же лучше меня знаете, что
эти
такие люди есть.
Эти люди, которые внутри страны что-то там считают, они пусть съездят и познакомятся с той так называемой свободой слова. Так вот, а у нас вот недавно была история... где, значит, там похвалялась, по-моему, хозяйка кафе, что она выставила участника СВО с шуточками, с прибауточками, да. Когда за нее взялись, она оперативно выехала из страны, и дальше произошло, я такое очень люблю, такое, знаете, неожиданное прозрение в кавычках. Вдруг стали там что-то смотреть, листать, говорят, ба, а у нее все 2 года полное, так называемое, заукраинство там в соцсетях там, условно говоря, вот там нам слава, туда-сюда, 5-10. И это все возможно, и никто на это никакого внимания не обращал, потому что когда нам рассказывают, что вот у нас тут закон есть о фейках и дискредитации армии, угу. Но если ты просто там пишешь, как ты желаешь, там, условно говоря, там, победы той стороне, выставляешь флаги там и разные прочие, пишешь слова поддержки государству, которое убивает детей в наших регионах, то это не подпадает ни под какой закон. И так, оказывается, у нас можно. А это неправильно.
А как надо? Ну вот с вашей точки зрения, как нужно?
Как говорил герой Эраста Гарина в фильме «Джентльмены удачи», а надо как в Турции. Так вот, махнул над чаном, значит, ятаганом, и провинившийся нырнул в этот чан с дерьмом. Значит, нам объявлена война. Объявлена война целым, так сказать, конгломератом стран. Наивно это отрицать. Ну, сколько там, 17 тысяч санкций, 19 тысяч санкций.
Много тысяч санкций, да.
Нас там не ждут, здесь не любят, там унижают.
Так они говорят, это же потому, что вы первые начали. Что но именно? Это же вот это же удивительное тоже вопрос манипуляции, абсолютно удивительное. Что бы кто ни говорил, но предлагается считать, что точка отсчета 24 февраля 2022.
14-й, начали в 14-м. А во-вторых, я так пошучу и скажу, что я удивляюсь, какие тупые все-таки там у нас противники, и сбежавшие, как говорится, им в помощь, потому что они в бессильной злобе, не могут ничего, так сказать, интересного предложить. Это я к чему? Угу. Вот все эти санкции, унижение русских граждан, в том числе даже сбежавших, говорит о том, что они нас вообще не понимают. То есть они по-хорошему должны пытаться там людей вербовать на свою сторону, особенно из числа тех, кто находится по разным причинам, временно или теперь постоянно, с российским паспортом там, или вдруг вот собрались, вы там, Жень, съездить летом туда на отдых или там на экскурсию с друзьями. Предположим, вас там выпускают, может быть, после эфира со мной не будут, но и вас там должны не обижать, типа, а, это русская приперлась, давайте мы ее там, значит, там ударим, значит, сумкой по голове, всячески будем унижать, саживать с самолета и прочее, прочее. А должны, наоборот, как-то вас окружить, сказать, теплом, заботой, сказать, Жень, может быть, вы вот туда-сюда, давайте мы вас завербуем, или вообще там оставайтесь и будете здесь на радио «Говорит Анти-Москва» работать. А этого ничего нету.
Так.
И, то есть это не к тому, что мы там начали что-то. Страдают простые люди от политики Запада, направленной против нас.
Ну, потому что у них очень странная логика работает такая, что если они будут унижать повсюду русских и распространять русофобию, русским это надоест, и они придут шатать режим в Кремле.
Да, скорее они придут...
Шатать режим там.
Да, придут и так шатнут, что мало не покажется. Но, значит, заканчивая историю про параллели. Когда мы защищаемся от такого количества врагов, благодушие в тылу, оно неправильно. Вот так я отвечу. И не может... Ну, у нас же любят проводить параллели. Одна из моих любимых поговорок, она давным-давно я ее использовал, еще, по-моему, даже до СВО, что если бы во время Великой Отечественной войны существовал бы Facebook, запрещенный и признанный экстремистским в Российской Федерации, то не факт, что мы смогли бы выиграть. Вот и все. И когда идет война, и мы защищаем себя, там, свой суверенитет, свои ценности, ну, кому сейчас надо объяснять-то? Мы же видим, что происходит. Что мы действительно защищаемся от обезумевшего врага, который бьет по мирным гражданам. Каждый день
интересно,
они гибнут.
Просто...
И да. В этой ситуации у нас рядом с вами может сидеть человек, который там сидит и строчит себе в статусе там типа «Да здравствует Украина», «Тра-ля-ля», «Ту-ду-ду-ду». Ну и такого не может быть в воюющей стране.
Тут еще же на контрасте интересно наблюдать, как относятся, например, к израильской операции в секторе Газа, и как там вот эта история и со спортсменами, и со всем на свете. То есть там жестко. Израиль говорит, я в своем праве. Да. Так, подождите, так вы там сколько уже мирных жителей? 30 тысяч человек за 2-3 месяца, среди них женщины и дети. Ну, все равно, ну мы же там 4 боевиков убили, ну вот да, приходится на них там 100 местных.
Вы прекрасный вопрос задаете. Я... сложно подобрать сейчас глагол.
Только цензурный.
Да, я поэтому так вот и думаю. Значит, сбежавшие товарищи именно поэтому постоянно уклоняются от разного рода дебатов, которые я с ними готов проводить. В социальных ли сетях? Ну, в соцсетях изобретена уникальная для них форма. Сразу чуть что, бан. Там типа, знаете, нам не о чем с тобой разговаривать, кремлевский пропагандист. Да. Как-то не о чем, подождите. Ну вот мы задаем вопрос, давайте сравним. Этим можно, этим нельзя. Угу. Почему можно этим, а почему и так далее. Поскольку ответить нечего по существу, ну нечего. Поэтому сказать, нам не о чем с тобой говорить, все понятно с тобой.
Хорошо, а как тогда проводить?
Я просто что хотел сказать, и вот выдаю секрет такой. По-моему, где-то месяц назад у меня просто много разных проектов медийных, творческих, образовательных в новых регионах, и я в рамках этого хотел убить двух зайцев.
Так.
Вышел через там знакомых на некоторых наших, в том числе и на агентов, у которых там шоу на Ютьюбе разные там разговорные эти самые, и передал, так сказать, весточку, что вот, пожалуйста, я готов к разговору.
Так.
По новым регионам там, ну, то есть это понятно, такая, знаете, ситуация вин-вин, то есть, пожалуйста, вот они могут попытать меня, как главного специалиста по нашим новым субъектам Российской Федерации, ну, а я бы там в рамках разговора там немножко бы продвигал свои проекты, связанные с этим. Отказались?
Да.
Отказались. Почему? Да. Потому что...
Потому что есть только своя линия.
Во-первых, это, да. Конечно. А как ты ни крути, все равно придется им на мои отвечать вопросы и меня выслушивать. И если они понимают, что собеседник сильный и подготовленный спикер по теме...
Они будут плавать.
И, конечно, и вы правильно сказали. Они, будучи оторванными... То есть, ну, смешно, если там деятель находится 2 года в Дубае там, или где-нибудь в Прибалтике, и по методичкам нам рассказывает о том, как, значит, страдают жители оккупированные, как им говорят, там, значит, каких-то там территорий в Херсонской, Запорожской области, и как мы сами обстреливаем Донбасс, А тут приезжает человек, который везде был и может, ну, значит, с аргументами в руках ответить. Конечно, зачем? Зачем им такое интервью, в котором они сами сейчас разденутся до трусов и себя выпарят? Поэтому все уклонились. Тоже достаточно был любопытный эксперимент.
Ну, смотрите, интересный момент. То есть,
а я по-прежнему готов. Вы, ребята, чем вы меня хотите удивить? Я был в свое время в редакции New York Times в Нью-Йорке и откровенно с ними разговаривал. И,
пожалуйста. А что с ними стало, кстати? Вот вы почитываете?
Нью-Йорк Таймс?
Ну, Нью-Йорк Таймс, вообще иностранную прессу почитываете?
Да нет.
А почему такой прям, знаете, как, ну, вот раньше говорилось как-то не очень про газету «Правда», а это же прям какой-то необольшевизм.
Ну, все, да.
Ну, в смысле, не газета «Правда», а то, как излагаются. Вот на протяжении нескольких лет, если заметки выложить...
Я поэтому и перестал, но потому что, ну, все эти мифы, когда я еще был совсем, так сказать, юн, нам рассказывали, что CNN – это вот знак равенства у объективной какой-то там этот, новостной журналистики. А для меня, кстати, многое стало понятно, когда я в 2018 году, в ноябре, был в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне во время промежуточных выборов в США и посмотрел вот этот вот драматический ночной подсчет голосов по всем телекам, но при этом там настолько не скрывал никто из ведущих своей вот этой антитрамповской, продемократической ориентации. И а почему было смешно? Потому что, знаете, когда сенсация, мы останавливаем вещание. Друзья, только что подсчитано 0,5% бюллетеней в каком-то графстве одного штата, уверенно побеждает кандидат-демократ. И начинают вокруг этого там танцы с бубнами. Я смотрю, ребята, о чем вы говорите? Это, ну, понимаете, это еще 1% не посчитано. Давайте дождемся утра, утром победит республиканец, и не о чем будет вам тут подпрыгивать. Но вот все, ни о какой там объективной журналистике речи не идет. Давно.
В какой момент это произошло, с вашей точки зрения? То есть, слушайте, нам написали, то, о чем нам врала советская пропаганда, оказалось правдой.
Ну, конечно. А посмотрите, какие были гениальные карикатуры Кукрыниксов. По большому счету, вот к вопросу про умную политику и мягкую силу, нам бы сейчас... поднять, так сказать, 500 лучших карикатур Кукрыниксов, поднять 100 лучших публикаций, там, я не знаю, обложек журнала «Крокодил», и все это выложить на каком-нибудь удобном ресурсе и сказать, пожалуйста, вот, а что изменилось? Да ничего. У них там ничего не изменилось. Все, что мы тогда рассказывали, вдруг, да, оказалось правдой. Я думаю, что они окончательно съехали, ну, в 2016 году, когда победил Трамп.
Вот этот и они вырубили его из Твиттера, вы про это?
Ну, вырубили они его позже, а вот тогда просто вот Deep State понял, что нет, нужно возвращать, так сказать, свою власть, и началось. Ну, и плюс Россия. То есть, на самом деле, с 2014 против нас, с 2016, значит, против инакомыслия у себя там. Ну, а с 22-го просто съехали с катушек окончательно. Я не призываю нам съезжать, но мы защищать свои информационные границы, свой информационный суверенитет должны, безусловно.
Александр Александрович, а вы сказали, что, в общем, благодушие в тылу не нужно в период боевых действий. Но, с одной стороны, получается, у нас есть как бы часть в Уголовном кодексе, которая применяется, если человек переходит. Но в плане разъяснения, чтобы не стать жертвой мошенников и так далее. У нас вот есть уроки о важном в школе. У нас как будто вот со школьниками надо... Школьников сейчас все, патриотическое воспитание.
Этого мало.
Разговоров... Нет, и проблема
хорошо,
не в этом.
Получилось.
Проблема в том, что только школьники, а вот как со взрослыми людьми
разговаривать,
вот это вопрос.
Я об этом и говорю.
Вот
медиа, нам медиаобразование нужно и в школах, и в вузах, и для людей взрослых. Раз, нам нужно по теме СВО и героев СВО тоже проводить нормальное медиапродвижение, особенно в глубинке, в регионах. А медиапродвижение умное, ну, у меня на этот счет есть тоже лекция, я с ней... выступал пару раз в прошлом году как раз для людей, которые участвовали там в специальной военной операции и поехали потом наставниками по стране. Это на ура прошло, потому что мы обсуждали болезненные вещи. Но вот рассказ о героях СВО – это не вот те, ну не буду ругаться, то обидятся, билборды, которые висят. Угу. Потому что вот вы, хорошая девушка Женя, едете пешком, неважно, Билборд, портрет, красивый парень, герой. Написано: Иван Иванов, гвардии сержант, он герой, точка. Что вам дает эта информация? Ну, вы тогда прилепите там хотя бы QR-код, чтобы можно было перейти на какой-то сайт и почитать. Или, ну, ведь вот в Донецке-то делают нормально, ничего, там помещают еще абзац, там написано коротко, что сделал этот человек. И прилепите QR-код. А так иначе получается, что какой-то деятель отчитался, повешено 200 билбордов. Проведена мощная работа. Какая работа, так, если Евгения Волгина увидела эти 200 билбордов, ничего не поняла и пошла дальше?
Так смотрите, тогда все еще сложнее. Если есть обвинение людей, что они как-то не так понимают и так далее. Люди, которые должны исполнять какие-то решения и продвигать какие-то идеи, сами не понимают, что делать, поэтому нам нужно отчитаться и написать в отчете. Мы сделали 200 билбордов.
Вот. Ну, отвечу, так сказать, уклончиво-романтически, что для того, чтобы делать все с душой, надо побывать там, о чем ты вот потом рассказываешь. То есть съездить и как-то вот приобщиться к происходящему в наших исторических регионах. Потому что вот у меня никаких вопросов в этом плане нету. Я знаю, о чем, с кем говорить, потому что я все это посмотрел, прочувствовал, с людьми там общался. Ну, конечно, ехать надо не с пустыми руками, потому что там есть такое количество людей и сфер, в которых можно и нужно помогать. Да, но это очень благородная и благодарная миссия, потому что ты, побывав там, ну, действительно переоцениваешь то, зачем живешь, ради чего, какие ценности истины и так далее, и так далее.
А люди до сих пор задают вопрос. Проблемы героев СВО, они понимают, за что они воюют?
Я думаю, что те, кто там находится и воюют, прекрасно все понимают. Как только первый раз сталкиваются вот с этим звериным оскалом фашизма, у всех все встает на свои места. Хотя, безусловно, институт политруков нам не помешал бы, ну, для того, чтобы, так сказать, там актуализировать информацию. Но вот в учебке, там, да, на сборных пунктах мобилизованные могут не понимать. Там моментально.
А откуда берется тогда, каким образом та страна умудряется, значит, продвигать мысль такую, что это мы все сами придумали по поводу нацизма, фашизма? Что ничего этого нету. И я почему про это спрашиваю? Потому что здесь люди говорят, что нацизм – это то, что было вот 80 лет назад, а президент еврей никак не может быть нацистом, и вообще всю эту русская пропаганда кремлевская придумала.
Ну, они неплохо работают, та сторона. Неплохо работают вот все эти ЦИПСО. Они сочинили набор тезисов вот этих.
И продвигают
их. Про зеленского еврея там, да, который не может быть нацистом. И это все продвигают правильно. А что в ответ продвигаем мы? Ну, тоже что-то
продвигаем.
А
мы говорим, мы оружием продвигаем свою правду. Ну, говорят, а оружием мы продвигаем свою правду, поэтому они все равно поймут, что они заблуждались. Ну, видимо, когда-нибудь. Но другое дело, вот смотрите, территория освобождается, и, соответственно, с этими же людьми проводится какая-то работа.
Да, нет, с людьми. Там на месте как раз с людьми мы работаем. И вся там перековка происходит. Я говорю о глубинной нашей России или, скорее, может быть, о мегаполисах, потому что...
Скорее о мегаполисах, мне кажется, да.
Как раз в глубинке там тоже все прекрасно понимают, когда возвращаются в отпуск, там, да, на побывку односельчане, все рассказывают. А они в том числе, помимо лика этого фашистского, входят в освобождаемые населенные пункты и с людьми разговаривают. И это лучшее, ну, не лекарство, конечно, в общем, лучшее средство, да, познания жизни реальной.
Тут на днях отмечали десятилетие Крыма и Севастополя в составе Российской Федерации. Там концерт был на Красной площади. А любопытный тезис продолжают продвигать, значит, украинцы. Говорят, что мы там вернем и так далее. Им говорят, да нет уже, мы вернем это. Ну ладно. Но неужели эти люди не могут понять, что те, кто 10 лет уже живет в Крыму и в Севастополе в составе Российской Федерации, ну, вообще не было такого, чтобы... А вот хорошо бы, чтобы обратно. Ну, не было этого. Ну, там те же самые люди, которые...
Мне кажется, да, что мы в масштабах страны, именно с прицелом на регионы, мало говорим о наших достижениях. Сейчас ситуация стала меняться, и свидетельством тому выставка вот эта потрясающая, да, Россия.
Россия, да,
но... Но именно вот вглубь, то есть все-таки у нас 89 субъектов Российской Федерации, но мы вычтем там 9, потому что приграничные, новые, они все в курсе всего. А дальше о наших достижениях, особенно вот о наших достижениях в Крыму, о том, как просто, ну, восстал из пепла, что же, заброшенный совершенно полуостров, о том, насколько потрясающий Севастополь, о том, сколько сделано и делается в 4 новых наших регионах. Об этом мало рассказывается. Проблема у нас в российских регионах в СМИ в том, что отчетность строится по числу размещенных пресс-релизов.
Так.
Ну вот и все. Поэтому, если вы будете публиковать в изобилии тексты, содержание которых вы не очень понимаете, то, ну вот это будет как с билбордами.
Казалось бы, столько времени прошло. Или как-то, ну, надо натаскивать на это,
надо,
что ли?
Надо, конечно.
Ну, обучать потому что, этому.
Вы мне потом докладываете, что, знаете, мы опубликовали 257 материалов в нашей области, которые рассказывают о том, как 10 лет вот Крым в составе России. Ну, отлично. Но вы копните, расскажите истории о людях, там, о тех же, так сказать, возрожденных объектах, о каких-то красивых местах. Ну, то есть... С душой. Души не хватает.
Угу. А, так, слушатель тут спрашивает, как вы ответите на вопрос, зачем война, ну, в смысле, зачем боевые действия? Ну, ну странно, зачем? Ну, ну, так оно сложилось,
ответим.
Господи, ну, что? Ну?
Вы абсолютно правы, товарищ слушатель. Так. Пора боевые действия Украине заканчивать. Возвращать русские земли с людьми, которые не хотят жить вместе с Украиной, вот, становиться нейтральной страной, безопасной для окружающих, и все будет хорошо.
А как вы думаете, до Украины когда-нибудь дойдет, что их прям в жесткую используют?
Ну, прям до совсем людей, жесткую. До людей доходит, конечно, потому что, ну, сейчас они примут очередной закон о мобилизации, начнут партиями загонять людей снова вот в качестве пушечного мяса. Как это происходит? Главком 200 Г. Сырский уже это продемонстрировал в дни голосования на примере псевдопрорыва в Белгородской области. Сколько там людей погибли в бессмысленной этой пиар-атаке, вот это все будет продолжаться.
ДРГ вы имеете в виду,
да?
Которые,
да,
были?
Да.
Это я никак из головы не могу выбросить заявление главреда «Экономиста», который давал интервью зарубежной прессе, который говорил, что на самом деле все очень удобно. Война на Украине – это очень удобно, потому что мы, ну, в смысле американцы, поставляем оружие, да, и припасы,
да,
и деньги – а за нас гибнут украинцы.
Деньги только в кредит.
Деньги, ну, в кредит, кредит, да, кредитные, ну, есть, деньги.
Они, для них это супер выгодно, для Запада.
Так то это они, сказано в открытую.
Они продают оружие, они дают оружие в кредит, они тестируют новые образцы вооружения, они просто одалживают деньги, они надеются потом еще заниматься восстановлением Украины, тоже в кредит, причем деньги будут отдавать своим строителям, а при этом они делают больно России, надеются нас там всячески истощать руками своих прокси, украинцев, до которых им абсолютно нет никакого дела. Ну, это для Запада идеальный бизнес-проект. Идеальный. Конечно, о чем тут спорить-то?
Александр Малькевич был с нами, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате. Александр Александрович, спасибо, ждем снова. Далее спасибо. Информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.